Итак, братья, я попрошу, чтобы мы проявили усилия своей воли. От этого тоже многое зависит в постижении истины, да и вообще в христианской жизни нашей. Несмотря на то, что часы уже такие долгие, кажутся, многие устали, давайте будем бодриться, вникать, прочитывать места Писания. Итак, немножко напомним. Перед нами то, что мы назвали экзегетической пирамидой. Пожалуйста, братья, кто помнит основные задачи толкователя? Вот я сейчас как раз этот кирпичик толкователя и выделил. Кто повторит? Основные задачи, которые стоят перед нами, как перед толкователем. Пожалуйста, братья, поднимаем руку. Основные задачи перед нами, как перед толкователями Священного Писания. Так, смелее. Какого смысла? Извлечение первоначального смысла. Хорошо, еще что? Хорошо. Для того, чтобы правильно толковать, необходимо внимательное чтение и также применение принципов герменевтики. Некоторые принципы герменевтики вчера я несколько раз повторял. Ну, говорил об этом часто. Я предлагал не записывать, но я надеюсь, что все-таки некоторые, возможно, и запомнили. Я назвал 4 принципа. Но давайте так, по памяти, кто как запомнил устно, сможет воспроизвести эти, ну, хотя бы 1-2 принципа, согласно которым мы должны толковать Священное Писание. Итак, друзья, кто готов? Кто назовет хотя бы 1? Так, я предлагаю сказать сейчас, не листая свои тетради, а вспоминая прошлое наше общение, каковы основные принципы толкования, самые главные, самые фундаментальные правила толкования Священного Писания. Пожалуйста. Нет, это не духовные, как сказать, стороны, как которыми мы должны не духовные качества толкователя, а правила толкования. Пожалуйста. Не, пожалуйста. Так, братья, если этот гул связан с чем-то другим, я буду тогда вот поднимать, вот братьев конкретно, спросите, о чем вы сейчас говорите? Можно об этом поинтересоваться? Раз, два, три, четыре, четвертый стол, третье место с краю. Да. Ты первый, а я предложил третьего. Хорошо. Ладно. Опять-таки мы все-таки говорим о задачах. Братья, я сейчас сам их перечислю. Прежде всего, вот кто-то уже говорит, мы должны понимать Библию буквально. Ну, кто-то, может быть, тогда вспомнит, что второе, следующее, что второе?
В контексте.
Да, читать текст в контексте, в том, что написано перед ним и после него. Третье. То, что у нас во многих Библиях в середочке вот так вот выведено. Подтверждение параллельными местами, схожими по смыслу, по теме, с тем местом, о котором мы говорим. И последнее, четвертое, это нужно сравнить свое толкование с учением, соответствующим Писанию. Итак, это четыре фундаментальных принципа. В течение наших с вами занятий мы эти принципы будем разрабатывать более детально. А теперь, братья, я предлагаю, чтобы мы новую тему с вами освоили. Давайте заглавим примерно так. Передача Божьей вести. Передача Божьей вести. Видна перед нами эта схемка. У тех, кто был в прошлый раз на библейских курсах, подобная схема есть. О чем мы будем рассуждать сейчас? Мы с вами более подробно эту схему рассмотрим и порассуждаем с вами о том, как мы понимаем выражение «все Писание Богодухновенно». Ну, вообще, пока давайте просто послушаем. Ну, послушаем внимательно. Я расскажу немножко об основных теориях, как представляют люди происхождение Священного Писания, каким образом авторы Священного Писания записывали соответствующие книги. Много теорий, которые я сейчас буду вот открывать перед вами, они не истинные теории. Мы с вами придем к настоящему пониманию богодухновенности Священного Писания. Первая теория. Первая теория, ее называют иногда, ну, теорией естественного или интуитивного вдохновения. Либеральные богословы, это крайне либеральные богословы, считают, что авторы Священного Писания просто были чрезвычайно одаренными людьми и вдохновлены на написание соответствующих книг, но также вдохновлены, как вдохновлены мирские поэты и мирские писатели. Эта теория совершенно устраняет Бога за пределы Священного Писания. И получается, согласно этой теории, Писание перестает быть Священным Писанием, потому что автор ее чисто человек. Другая теория. Теория освящения. Простите, освящения или иллюминации. Ну, от слова «свет». Еще называют ее теорией озарения. Считается так, что авторы Священного Писания, они не были под непосредственным влиянием Святого Духа, но просто их духовные способности, их глубокие размышления о Боге были до такой степени усовершенствованы, что они приобрели способность рассуждать духовно и открывать соответствующие духовные истины. Опять здесь мы видим, что в такой теории на первое место выдвигается человек прежде всего. Просто человек получил озарение о Божественном. В некотором смысле подобное озарение, если мы находимся под руководством Божьим, мы тоже с вами можем иметь. Но чем слаба такая теория, ну, также выводит Бога из авторов Священного Писания. И на первое место в авторы Священного Писания опять-таки ставит человека, но просто духовно усовершенствовавшегося. Еще одна теория есть. Теория, ну, по-разному она называется, или диктовки механической, или диктата. То есть то, что Бог руководил пророками, руководил авторами послания, то, что как бы они механически записывали то, что говорил им Бог. В этой теории активное человеческое вмешательство, но оно вообще удаляется куда-то в сторону. Словно люди как машины, которыми Бог пользуется. Человек просто пишет. Но в таком случае все бы послания, все бы книги Писания были бы написаны совершенно одинаково. И здесь человеческая воля совсем удаляется в сторону. Некоторые книги Библии, точнее не книги Библии, некоторые места Священного Писания непосредственно писались именно так. Может быть, мы некоторые эти тексты процитируем. Когда пророк говорил, что Бог мне взял, да, сказал, возьми свиток и начертай вот эти вот слова. Вот это непосредственно Бог диктовал, какие слова пророк должен был написать. Есть места в Священном Писании, есть части Священного Писания, где используется Господом именно этот метод. Но это не основное правило. Еще одна теория. Теория передачи мыслей. Здесь так говорится. То, что Бог внушал человеку определенные истины. А человек уже эти божественные истины передавал своими словами, своими способностями. Так, ну, насколько у него этих способностей доставало. При этом не говорится о точности слов Священного Писания. То есть автор мог допустить что-то свое в отношении, ну вот, он просто пересказывает по-своему божественные мысли. Вот так вот эта теория утверждает. Какой теории придерживаются консервативные христиане? Придерживаются теории дословного вдохновения, то есть то, что Бог, Он передает не только мысли, но Он и контролирует употребление слов, которые использует автор Священного Писания, наблюдает за этими словами. Мы с вами сейчас прочитаем места Священного Писания, которые раскрывают нам понятие богодухновенности, а затем, имея уже определенный багаж, рассмотрим вот эту вот схемку. Итак, пожалуйста, братья, вспоминаем, кто должен сейчас читать. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Итак, поднимите руку, кто сейчас должен начинать чтение, чтобы я знал, что люди эти есть. Так, нет поднятой руки. 2 Тимофею 3:16. Громко только. 3 глава, 16 стих. Прочитай его.
Все Писание благословенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведность.
Хорошо. Все Писание богодухновенно. Ну, это слово на наш язык перевести чрезвычайно трудно. Ну, как бы можно так сказать? Все Писание вдохновлено Богом. Другими словами, можно сказать, все Писание является Божьим дыханием. Это не просто какое-то такое пассивное дыхание, а активное дыхание. Что же это значит, Писание богодухновенно? Вы знаете, один человек для меня так это перевел. Я так думаю, что в чем-то он по какому-то определенном смысле и прав. Он сказал, ну это значит, что Писание является дыханием Божьим. Это, конечно, образное выражение, но оно, ну, имеет право на существование. Итак, что же такое Писание богодухновенно? Давайте еще немножко почитаем. Во-первых, поскольку богодухновенно присутствует в нем Дух Божий, то каким образом Дух Божий присутствует? Присутствует Дух Божий в авторах послания, когда они его писали. И Дух Божий присутствует тогда, когда мы читаем места Писания. Кто-то подсчитал и сказал такую цифру. 3800 раз в Библии сказаны слова «Так говорит Господь». Давайте немного тоже с вами почитаем несколько мест из Священного Писания, где Иисус говорил о Писании. Пожалуйста, не потеряемся мы, кто должен читать? Давайте я прочитаю сразу несколько мест, продиктую несколько мест. Братья, вы запоминайте, и потом будете читать. Евангелие от Матфея, 4 глава. 4 глава, 4, 7 и 10 стихи. 4, 7 и 10 стихи. Следующий брат. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17, 18 стихи. Следующий брат. Евангелие от Луки, 24 глава, 44, 45 стихи. Ну и достаточно будет. Пожалуйста. Хорошо. Обратите внимание, братья, здесь Господь наш не говорит, что вот так вот, что Бог когда-то сказал такие слова. Он не говорит, что это просто слова Божии. Это действительно так. Но Он в этой борьбе с сатаной говорит слово «написано». Как бы совмещается этим словом провозглашаемая истина, провозглашенное Божье Слово со Словом Божиим написанным. Тогда, когда сказано «написано», понятно, эта речь идет о Писании. Не просто, что Бог говорит, а именно о Писании. Дальше пойдем. Хорошо. Хочу здесь обратить наше внимание на слова «ни одна йота» или «ни одна черта». То есть, когда Господь говорил о законе, имея в виду божественные полномочия закона, Он говорит даже о буквах, которые в законе употреблены. Мы с вами будем говорить и говорим о словесной богодухновенности – о том, что Бог руководил и выбором слов в написании послания, в написании Писания. Это место является одним из мест, подтверждающих вот этот взгляд на словесную богодухновенность. Пожалуйста, дальше. Хорошо. Здесь также видим, как Господь говорит об авторитете именно Священного Писания. Ну, тогда еще такой вопрос можно себе задать. Прочитали мы с вами ключевое место о богодухновенности. Все Писание богодухновенно и полезно для научения. Но, однако, что под этим словом «все» мог подразумевать апостол Павел? Является ли это все Ветхим Заветом? Или же мы можем говорить и о Новом Завете? Скорый ответ, он будет затруднительным, может быть. Почему? Потому что тогда, когда мы имеем в виду место написания послания к Тимофею, время написания послания к Тимофею, можем сделать вывод, что, возможно, тогда и текстов Нового Завета, всех, какие они у нас сейчас есть, и не существовало. Однако В других местах Писания, в самом Новом Завете, есть указание на то, чтобы мы и новозаветные Писания принимали как за Слово Божие, как за откровение Бога, записанное через людей в словах. Давайте прочитаем. Я место сейчас продиктую. 2 Петра, 3 глава, 2 стих. 2 Петра, 3, 2. 1 Тимофею, 5, 18. 1 Коринфянам, 14 глава, 37 стих. 1 Коринфянам, 14, 37. Пожалуйста, братья, давайте читать. Обратите внимание, слова, прежде изреченные святыми пророками, и слова, изреченные апостолами, слова Господа, изреченные апостолами, Петр ставит на одном уровне, в одном месте. Это вы должны помнить. Здесь поднимается авторитет новозаветных писаний на уровень авторитета ветхозаветных писаний. Я не говорю о том, что вот когда-то вопрос звучал, что для нас важнее, Новый Завет или Ветхий Завет. Я сейчас говорю о том, что новозаветные писания, они претендуют также на богодухновенность, как писание Ветхого Завета. Следующее место писания.
1 Тимофея 5, 18. Ибо Писание говорит, не заграждает так у ворот молчащего,
и трудящийся достоин награды своей. Как вы считаете, к месту сейчас вот эта цитата нашего рассуждения об авторитете новозаветных писаний? Вы знаете, интерес не в чем. В том, что здесь апостол цитирует одно место из Ветхого Завета. Это первая часть. «Не заграждай рта у вола молотящего». Второзаконие, 25 глава, 4 стих. А затем трудящийся достоин награды своей, Евангелие от Луки, 10 глава, 7 стих. И опять в одной цитате приведено ветхозаветная истина и новозаветная истина. Вывод. Все Писание богодухновенно. И новозаветные, и ветхозаветные тексты. Пожалуйста, 1 Коринфянам.
1 Коринфянам. Здесь
Павел говорит, это заповедь Господня. Как когда-то пророки утверждали, так говорит Господь, таковы повеления Божии, так и сейчас нам, новозаветным христианам, Павел говорит о том, что мы вам пишем, это заповедь Господня. Но теперь немножко порассуждаем о теории, писания посланий под диктовку. Имеет ли она право на существование? Поступал ли так Бог, что авторы Библии записывали его слова как бы под диктовку? Было и так. Даниила читать не надо, я буду приводить эти места. Даниила, 12 глава, 8 стих. Даниил так описывал свои переживания. «Я слышал это, но не понял». Но Бог ему отвечает так. «Сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Это 12 глава, 9 стих. И Даниил записал все, несмотря на то, что смысла того, что он пишет, он до конца не понимал. Но такие случаи редки. Чаще всего Бог действовал другим образом. Бог использовал всю личность новозаветнего автора. И поэтому мы видим такое разнообразие стилей в Писании, и ветхозаветнего автора тоже. То, что мы можем прочитать какой-то текст из Писания и сразу спросить, а кто это писал? И мы даже по стилю можем угадать, кто это писал. Если, конечно, ну, часто слушаем того или другого. Это можно сравнить так, как корабли, движимые ветром. Каждый из них имеет свой парус, свои особенности хода. Каждый по-своему идет, идет в одном направлении, но все двигаются одним ветром. Или можно сравнить, хотя это сравнение очень грубое, оно сравнивается с бездушными вещами, как ну, музыканты и инструменты. Инструменты могут быть разнообразны, и у каждого инструмента свой звук. Но музыкант один. Несмотря на то, что различие мелодий мы слышим, мы можем видеть разные инструменты, слышать разные инструменты, но понимать одну мелодию. Пожалуйста, вопрос, да? Бог и ясные слова говорил. Запиши слова сии. Неоднократно так Господь говорил. Просто что касается Даниила, я этот пример привел почему. То, что он не понимал, но все равно записывал. А во многих, в основном в других местах, мы видим, что автор понимает то, о чем он пишет. Ну, теперь немножко вот отступление сделаем. О словах, вот как брат задал вопрос. Действительно, все видения, которые были перед Иоанном, они настолько превосходили человеческое разумение, что нам понятно, ну, слов человеческих явно не хватает. И он описывает это уже языком образов. Но при этом мы верим в богодухновенность Священного Писания. Бог использовал Иоанна как личность. Он внушал ему благочестивые мысли. И эти мысли Иоанн излагал так, как он мог изложить. И при этом в Божьей власти было следить за словами, которые использует Иоанн в описании того, что он видел, или в описании того, что говорит ему Бог. При этом личность Иоанна, она так и осталась личностью Иоанна. Его особенности, его характера, слов, которые он мог потребить, ими же и остались. Но все равно здесь почерк Божий. Вот так вот человеческое и божественное в Священном Писании соединяется. Видна личность каждого автора и вместе с тем верховенство Бога как автора Священного Писания. Ну, давайте еще немножко почитаем. Ну, кстати, еще такой есть хороший пример. Это когда в послании к римлянам написано о том, что не сам-то Павел писал это послание римлянам, да? Тертий, по-моему, да, был у него как бы секретарем. И, похоже, Павел диктовал Тертию, а Тертий писал. Если предпринимать, подумать о мысли, что Бог диктовал Павлу, а Павел писал под диктовку, то зачем нужно дальше потом диктовать Тертию, чтобы Тертий потом писал то, что говорит ему теперь Павел. Я это говорю к тому, что явно преобладал другой подход, другое действие Божие. Давайте еще прочитаем важные ключевые места, помогающие нам понять природу Священного Писания, природу передачи Благой Вести. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Ну-ка, получше прочитай, ибо...
Ибо никак пророчество не было произносимо по воле человеческой, но извлекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
Хорошо. Слово «движимый» употреблено слово, ну, которое употребляется тогда, когда корабль двигается движимой силою ветра. Итак, те, кто писал Библию, они были движимы Богом. Не по собственной воле, не по своему изволению они это писали. Они были движимы Богом, но, однако, с сказано «изрекали». В этом слове «изрекали» говорится об активной позиции самого человека. Это его активное действие. Он изрекал. Можно сказать, что и он тоже был автором в полном смысле этого слова. И он автор в полном смысле этого слова, и Бог автор в полном смысле этого слова. Вот так вот богодухновенность влияет человеческую сторону богодухновенных авторов, движимых Божьим Духом, и божественную власть и руководство. Кстати, слово «изрекали» говорит нам о элементах человеческого речи, человеческого языка, то есть о словах. Другими словами, то, что они изрекали, эти слова, тоже они от Бога. Не просто мысли, но и слова. Более конкретно об этом сказано в другом месте, именно о словах. Давайте прочитаем, кто сейчас следующий должен читать. 1 Коринфянам 2 глава, наверное, с 9 по 13 стих. Там, по-моему, не совсем совпадает предложение. Ну, прочитай, брат, с 10 по 13, кто на очереди. 1 Коринфянам, 2 глава. Тринадцатый стих. Вот что здесь важно. «Возвещаем не от человеческой мудрости изученными». Опять говорится о словах. «Ну, изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Тоже место Священного Писания, подтверждающее взгляд о буквальной богодухновенности, о словесной богодухновенности. Но тут возникает один вопрос. Некоторые люди придерживаются такой позиции, что богодухновенными были оригиналы священных писаний, те, которые были записаны самый первый раз. Вот тогда, когда сам автор писал. Вот это богодухновенно. Вот про это можно сказать, что Бог здесь говорит. А потом были переписчики, они копировали. А потом были еще и переводчики, переводили на другие языки. Поэтому кое-кто придерживается такого взгляда, что вот еврейский текст, первоначальный еврейский текст, вот про него можно сказать, он богодухновенный. Или первоначальный греческий текст Нового Завета, он богодухновенный. Как тогда нам быть? Мы же не имеем оригиналов. Да и оригиналов, первых экземпляров-то практически не сохранилось. Мы то, что имеем, даже экземпляры – это копии, и копии, и копии, и переводы переводов. Но, братья, здесь важно что? Что у Бога главное – это откровение. Цель Бога – это откровение. Бог открывал себя, Бог открывал идеи, мысли. А слова – это всего лишь средства, это инструменты божественного откровения. Поэтому мы можем заявлять о том, что и переводы Священного Писания, хорошие переводы Священного Писания, могут говорить о своей богодухновенности. Настолько истины Божии передены нам. Слова – это инструмент, а Божья цель – это откровение. Божья цель для нас, для русского народа – это тоже откровение истин о себе. А слова – это просто инструмент. И мы можем смело говорить о своем синодальном переводе. Вот это Писание богодухновенно. В том же смысле богодухновенно, как богодухновенно. И самый первый манускрипт, написанный когда-то Иоанном или Марком или Павлом. Но теперь давайте обратимся к этой схеме и посмотрим, как весть от Бога передается к нам. Посмотрите внимательно на горизонтальный уровень, вот здесь вот. Бог открывает истину о себе. Господь, Бог Библии – это Бог самооткрывающийся. Мы об этом уже говорили. Не мы своим исследованием находим Бога, а Бог открывает истину о себе, передающему. Это автор Писания. Он записывает определенное слово, то, что Бог ему открыл. Опять вот эта вот человеческая линия. И на конце мы стоим с вами, получатели. Слово дошло до нас. Вот по этому пути, по горизонтальному пути. Но это было бы человеческим словом, если бы мы не говорили бы о том, что Бог, передающие пророки, авторы Писания, апостолы, были движимы Духом Святым. Бог вдохновлял их. И в этом отношении мы можем говорить о том, что слова, которые они записали, вдохновлены Богом, и считать эти слова как вдохновленные Богом, как дыханием Божьим. Вот настолько они близки к Богу, как к нам дыхание, так вот к Богу так слова близки передающим. А что же имеем с вами мы? Вот есть такое слово, оно называется здесь иллюминация. Это означает освящение. Без Духа Божьего, без откровения от Духа мы не получим света для понимания Священного Писания. Мы можем сообразовать духовное с духовным. Писание – это духовная истина, поэтому нам необходимо духовное откровение от Бога. Нельзя читать Писание без молитвы, без понимания того, что для правильного его восприятия у меня необходимо открытое сердце. Мы сказали, важна духовность, быть возрожденным, быть водимым духом, чтобы Писание понимать. И относиться к нему тоже нужно духовно. Без Божьего откровения наши усилия, как толкователей, они будут напрасны. Что здесь еще важно для нас знать? Вот вся вот эта вот часть от Бога вот до нас, до получателей Писания. Все это вместе, вот именно все это вместе, говорит о передаче Божьей вести. Непосредственно ясно, и это божественная истина, что Писание богодухновенно. Но значимость этой богодухновенности для меня, она тогда, когда я, как вот этот конечный получатель, имею перед собой написанное слово, почитаю его как откровение божественное, почитаю его как слово, вдохновленное Богом, и прошу у Бога духовного озарения, которое, кстати, зависит от уровня моей духовной жизни, для того, чтобы вот весть первоначальная, она дошла до меня. Так мы с вами говорили о богодухновенности. Кто-то в богодухновенность вкладывает только лишь, ну, не всю эту схему, а только вот самое начало, вот Бог отправитель и передающий. Но я так полагаю, что тогда, когда мы говорим о богодухновенности Священного Писания, если мы говорим о живом Слове Бога, то я имею в виду тогда, когда оно доносится до меня, до живого человека, и я как живой человек получаю от Бога живое откровение. Но сейчас о чем хочется сказать? О том, чтобы мы с вами помнили авторитет Писания. Бог является авторитетом Писания. Так как бы, если бы когда-то мы бы имели встречу с Богом у горящего куста, когда Бог говорил Моисею у горящего куста. Кто-то говорит, я тогда не жил, я такой встречи не имел. Если бы я имел такую встречу, я бы так иначе себя вел, или у меня была бы другая жизнь. Не нужно говорить об этом. Не нужно говорить, что им было легче. Мы, имея перед собой Писание, в котором ясно сказано «Так говорит Господь», веруя в это, обладая духовным правильным хождением перед Богом, можем получать божественное руководство. Я не имею в виду какие-то озарения такие духовные, вот, что-то такое мистическое, туманное, а конкретно написанные для нас заповеди Божии, которые мы должны выполнять. Богодухновенность Писания должна побуждать нас к духовной жизни. Но сейчас нам необходимо сделать небольшой перерыв, а потом еще у нас занятия, надеюсь, будут, да? Давайте встанем, помолимся. Кто должен молиться, молитесь.